18.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российский МИД обвинил Агентство по международному развитию США в попытках влиять на политические процессы в России. И напомним, что ранее Госдепартамент США официально подтвердил сворачивание деятельности агентства в России. Как отмечается в комментарии МИДа, официально он уведомил американскую сторону, что деятельность USAID в России должна быть прекращена 1 октября 2012 года. Такое решение вызвано в первую очередь тем, что характер работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям, объяснил официальный представитель МИДа Александр Лукашевич. Отечественные дипломаты считают, что российское гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во внешнем руководстве. Об уходе USAID из России ранее сообщил официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. USAID на протяжении 20 лет финансировал программу по развитию гражданского общества, демократии и правам человека. Также организация вела проекты по борьбе со СПИДом, туберкулезом, помощи сиротам и инвалидам. Как отмечает Guardian, 13 дипломатам, работающим под эгидой USAID в России, вероятно, придется покинуть страну. Судьба еще 60 граждан России, сотрудников USAID, пока остается неясной. Почему режим Путина вынуждает США прекратить финансирование российских неправительственных организаций? Об этом мы говорим с правозащитниками Татьяной Лукшиной, старшим исследователем по России Human Rights Watch, Лилией Шабановой, исполнительным директором ассоциации «Голос». И у нас скоро будет на связи политолог Ариэль Коэн по прямому телефонному проводу из США. Вопрос Лилии Васильевне. Добрый вечер, Лилия Васильевна.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью решение о сворачивании деятельности USAID?
На самом деле, да. Это было неожиданное сообщение.
А почему вы считаете, что так внезапно вот такое скандальное решение принято?
Ну, во-первых, я никогда не считала, что деятельность Агентства по международному развитию в России действительно каким-либо образом может трактоваться, во всяком случае, как некая деятельность по влиянию на политический процесс России. Поддержка правозащитного сообщества, поддержка гуманитарных программ, великолепная программа, которая развивалась в России по поддержки некоммерческого сектора, в частности, это была программа ресурсных центров, ну, масса программ. И в этом смысле, как мне казалось, ну, тут даже невозможно было предъявить подобные претензии.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Как, по-вашему, сможет ли USAID финансировать российские некоммерческие организации, покинув страну, находясь за границей?
Конечно, определенные возможности можно найти, и я надеюсь, что эти возможности будут найдены, потому что правозащитная работа, работа, направленная на демократизацию, очень нуждается в финансировании именно зарубежным. Почему зарубежным? Потому что, увы, спонсоров на национальном уровне российским правозащитным организациям, независимым неправительственным группам просто не удается найти. Спонсоры, в частности, банально остерегаются пойти против властей. Но, с другой стороны, конечно, это уже будет гораздо более сложная схема, и я подозреваю, что средства не будут поступать грантополучателям в таком объеме. А в принципе, пока USAID присутствовала в России, существовала договоренность о неналогообложении этих грантов и так далее и тому подобное, то есть ситуация достаточно сложная. Я, в отличие от Лили, удивлена и не удивлена одновременно, потому что, с одной стороны, если рассматривать вектор российско-американских отношений, ту напряженность, которая последние годы можно было вот просто топором рубить в воздухе, преследование, в общем, откровенное преследование американских дипломатов в России. Казалось бы, ожидаемое развитие событий, особенно в контексте недавнего закона о неправительственных организациях, который фактически обязывает получателей иностранного финансирования, занимающихся продвижением изменений в государственной политике, регистрироваться как иностранных агентов. Но при всем при том, вот, знаете, ожидаемо и неожидаемо. Вчера, когда мы услышали эту новость, в общем-то, были в шоке. И я обратилась к своим коллегам в Америке, в Европе, пытаясь понять, в каких еще странах происходило нечто подобное, откуда еще заставили удалиться или, грубо говоря, выкинули USAID. Ну вот долго думали, вспомнили про Эритрею в 2005 году. Подумали про Узбекистан. Действительно, сотрудников USAID высылали из Узбекистана после андижанских событий, было дело. Но далее, начиная где-то с 2008-2009 года, надо сказать, что в Узбекистане снова USAID продолжила работу, оставаясь в стране от политики прав человека, в основном занимаясь гуманитарными вещами, но все-таки продолжила работу. То есть это... Ситуация достаточно беспрецедентная, я бы сказала, вот учитывая еще упомянутых вами дипломатов, 13 дипломатов, это очень серьезно, и мы говорим о жесте, который оказался просто невозможным в отношении американских партнеров с момента развала Советского Союза. Вот ничего подобного не было.
Вопрос Лили Васильевны. Вот «Коммерсант» пишет, ссылаясь на источники близких к правительству США, что закрытие этого финансирования связано с принятием закона об НКО, и что USAID не хочет якобы подставлять те организации, которые теперь были бы вынуждены регистрироваться как иностранные агенты. Насколько это правдоподобное объяснение?
Ну, это совсем неправдоподобное объяснение, поскольку инициатива точно исходила от нашего МИДа, и, насколько я понимаю, она также была неожиданна для USAID. И потом это совершенно не связаны между собой вещи, поскольку речь все-таки в законе идет об организации, которая не просто получает финансирование, но и занимается политической деятельностью. Да? Поэтому тут говорить о программах USAID не приходится. Ну, я понимаю, что финансирование «Голос» с точки зрения ряда депутатов от «Единой России» выглядит именно как политическая деятельность, хотя общественное наблюдение на выборах – это точно не политическая деятельность. Но, тем не менее, все остальные программы USAID даже этими депутатами так трактоваться не могут.
Да, не только «Единая Россия». Я помню, Антон Беляков из «Справедливой России» подавал на вас в прокуратуру, чтобы накануне президентских, по-моему, выборов.
Ну, там была немножко другая ситуация. Тогда нас обвиняли не в политической деятельности, а в агитации за отдельных, как бы участие в агитации за ту или иную партию. Ну, там немножко другая была интерпретация нашей деятельности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему режим Путина вынуждает США прекратить финансирование российских неправительственных организаций, мы беседуем с Татьяной Лакшиной, Лилией Шибановой, и ждем звонка от Ариэля Коэна.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему режим Путина вынуждает США прекратить финансирование российских неправительственных организаций, беседуем с Татьяной Лакшиной и Лилией Шибановой. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям программы. Насколько я знаю, американское агентство по содействию развитию гражданского общества спонсировало не только общественные организации, но также медицинские и образовательные программы. Да? Сегодня Иванов, выступая в программе «Вести», заявил, что Россия стала настолько богатой, что не нуждается ни в какой спонсорской помощи. Да? Вот у меня вопрос. В Тульской области, где назначен губернатором московский миллиардер Груздев, закрывается сельские школы, сельские медпункты давно закрыты. Дело дошло до того, что закрывают районные больницы, да? К тому же Груздев проглотил язык, что есть указ президента, что с 1 сентября учителя должны повышать зарплату не меньше средней по региону. В Тульской области средняя зарплата 17 тысяч. Ставка учителя высшей категории 800. Вот у меня вопрос. Если Россия такая богатая, почему такие бедные граждане России? И почему не выполняется даже указ президента? Куда деваются эти деньги?
Ну, просто риторически, но дадим слово Татьяне Лапшиной.
Николай, на самом деле вы совершенно правы. В реальности программы USAID в большей степени ориентированы были на помощь простым гражданам, не на поддержку активистам, не на поддержку правозащитных организаций. Огромные деньги были потрачены USAID за эти годы на помощь больным туберкулезом или больным СПИДом. Здравоохранение было, в принципе, одной из основных программ этой организации. И вот сейчас, когда МИД делает официальное заявление, что, в частности, USAID предложили уйти из России, потому что были недовольны тем, что USAID с помощью своих грантов вмешивается в выборы и с помощью своих грантов оказывает непродуктивное влияние на ситуацию на Северном Кавказе, вот мне остается только развести руками, потому что, что касается проблематики выборов, вот Лиля уже говорила сегодня в студии, что «Голос» занимается мониторингом выборов, отнюдь не политической деятельностью, не участием в политической кампании. Это вопрос прозрачности. То же самое касается поддержки USAID, организации под названием Transparency International, которая занимается борьбой с коррупцией. То есть то и другое – это именно борьба за прозрачность, за прозрачность государства, за прозрачность общества. Но если говорить о Северном Кавказе, этим регионом я прицельно занимаюсь очень давно. Какие именно организации в их работе на Северном Кавказе поддерживают USAID? Правозащитный центр «Мемориал». В каком аспекте? В аспекте оказания юридической помощи гражданам, гражданам, которым необходима защита, защита в том числе и в суде, и которые не могут, на самом деле, просто не могут позволить себе нанять адвоката, вот денег у них на это нет. Что еще? А вы знаете, в основном те программы, которые USAID поддерживает на Северном Кавказе, их абсолютное большинство, это программы по поддержке малого, среднего бизнеса. И вот все эти люди, которые благодаря программам USAID сейчас там, скажем, в Осетии, да, или в Дагестане, в республиках Северного Кавказа могут открыть маленькую пекарню там, да, или маленькую швейную мастерскую. Вот что им теперь делать, когда внезапно эта поддержка прерывается? Ну, а о том, что у России вроде бы достаточно денег, чтобы не получать международную помощь, а при этом не проводится реформа здравоохранения в безобразном состоянии системы образования. Да, увы, это вопрос, соглашусь с Владимиром, к сожалению, риторический.
Вопрос Лилии Васильевне. Вот Александр Лукашевич сказал, что самый серьезный вопрос вызывал активность USAID на Северном Кавказе. Как, по-вашему, лицемерно ли звучит это обвинение в свете того, что Татьяна сказала о безобидной, в общем-то, поддержке малого и среднего бизнеса?
Ну, я думаю, что российский МИД в этом случае, конечно, отмечая вот эту активность работы USAID на Кавказе, отмечает те негативные, с их точки зрения, негативные явления, которые им не нравятся. А им не нравится открытость процессу, который происходит. Открытость процессу, который происходит на Кавказе, который надо замолчать. Открытость процессу, который происходит на выборах, который тоже надо замолчать. И Татьяна совершенно правильно сказала, это определенный тренд. И этот определенный тренд виден совершенно. Вот мы, как организация, которая ведем наблюдение на выборах, очень удивились дате 1 октября. Вот, закрыть все проекты вот просто с 1 октября. Ну, а с другой стороны, и не удивились, поразмыслив, что 14 октября выборы по России, огромные выборы, там 4500 выборов. И, конечно, очень удобно закрыть сейчас финансирование той же организации «Голос», которая фактически выводит 22 регионов, 3500 наблюдателей, плюс обучает еще массу наблюдателей, волонтеров, и плюс ведет карту нарушений и прочее, прочее, прочее. Вот очень удобно в этот момент закрыть финансирование USAID, потому что получить финансирование на такое наблюдение на выборах сегодня, тем более в такие кратчайшие сроки, уже не получится. Вот это тоже один из аспектов, я считаю, вполне логичных, которые ложатся в тренд сегодняшней нашей политики.
То есть это такая спецоперация на наших глазах разворачивалась, да?
Да, это спецоперация, причем она совершенно действительно понятна вот в том контексте, который подразумевает так называемое управляемое демократией, потому что управляемая демократия без управляемых выборов не бывает.
Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в свете того, что вы сказали, очень непонятно, почему же это для вас было шоком. Они давно уже сняли маску. Совершенно открыто заявляют, что их слово весомее, все бандерлоги, голос прикрывали. А вот для вас это было шоком. Да вы говорите, вы беспокоитесь о людях. Но что же, неужели вы не видите, что им наплевать на людей? Они их взрывают, они их сажают, бьют. Совершенно безразлично, что будет с людьми. Поэтому я вот, у меня такой вопрос. Вот как отреагирует Совет Европы, там же есть комитеты, вот на это беспрецедентную наглость, совершенно откровенно, зная, что это выборы, зная, что они будут жульничать, они убирают людей, которые могут сказать, что, то есть заранее предупреждают, что они будут жульничать, опять воровать голоса. Как вы думаете, Совет Европы как-нибудь откликнется на это?
Таня, слово Лукшиной.
Знаете, я думаю, что, во-первых, европейские государства сейчас, узнав о том, что произошло с USAID, должны быть обеспокоены ситуацией с финансированием со стороны Евросоюза разных демократических инициатив в Российской Федерации. Вообще, на самом деле, если говорить о правительственном финансировании, то в последнее время существовало только два таких очень крупных донора, да, работающих в России, это USAID и Евросоюз. И вот сейчас, когда избавляются российские власти от USAID, просто страшно подумать, что вдруг европейцы следующие на очереди. Нет, конечно, еще есть посольства разных государств, Министерство иностранных дел, европейских государств, которые дают отдельные, но достаточно небольшие гранты. Но их просто нельзя сравнить по объему с тем финансированием, которое шло от USAID, с тем финансированием, которое идет от Еврокомиссии. Вот возможно ли то, что Россия подобный же демарш проведет в отношении Евросоюза? Я надеюсь, что нет, потому что все-таки отношения с Евросоюзом у России более ровные, чем с Соединенными Штатами Америки. Но все же почему шок? Вы знаете, наверное, потому что ты можешь рассуждать о каких-то вопросах, ты можешь видеть негативные тенденции, но тебе всегда кажется, ну, этого-то пока не произойдет. Этого пока не произойдет. А когда это наконец происходит, то, несмотря на все твои «нет», ну, конечно, нужно было предполагать, можно было предполагать, да, для тебя это все равно чудовищно неожиданно.
Слушаем москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я без вопросов просто хочу сказать всем удачи, вам хочу пожелать. Настают, конечно, у нас в России хреновые времена, но нам надо не расстраиваться. Хорошо, у нас есть такая молодежь, как Яшин, там, Навальный, все остальные. У меня уже просто руки опускаются. Одна надежда только на них. Спасибо.
Да, они большую часть года проводят в тюрьме. Тоже уже... И до них добрались. Слушаем Ростовскую область, радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такие два вопроса. Первый вопрос, я не знаю, кто там хотел бы ответить. Скажите, вот как по-вашему, перезагрузка закончилась? И второй вопрос. Не связано ли вот это первое число с судом над Истерайт? Вот два вопроса, пожалуйста.
Лилия Васильевна, как ваша перезагрузка, даже если Обаму переизберут, уже закончена?
Ну, вы знаете, мне кажется, она не начиналась, эта перезагрузка. Мне кажется, вот весь этот период президентства Обамы, она продолжалась как очень жесткая антиамериканская политика. Поэтому я не видела никакой перезагрузки. Поэтому и закончить там было просто нечему. А что касается связи вот этого действия с Пуссерайт, я думаю, что здесь это уже другая тенденция. Я абсолютно убеждена, что эта тенденция связана именно с 14 октября выборами. Почему? Потому что, с моей точки зрения, чтобы уничтожить организации, получающие международную помощь, они сделали достаточно. 10 ноября войдет в силу закон о регистрации так называемых иностранных агентов, и там такие штрафы и уголовная ответственность до 7 лет, по-моему, так что, по-моему, было вполне достаточно, чтобы разогнать всю правозащиту в полном объеме. Не дождались они этого 10 ноября исключительно, мне кажется, из-за выборов.
К нашему разговору подключился американский политолог Ариэль Коэн. Добрый вечер, Ариэль.
Добрый вечер, Марк.
С чем вы связываете требования МИДа свернуть деятельность USAID с 1 октября?
Вы знаете, у нас это даже было опубликовано как требование лично Владимира Владимировича. Вот. Но в любом случае, в процессе вставания с колен ваши вонючие 50 миллионов долларов нафиг никому не нужны.
Это вы кого передразниваете?
Никого. Правда чистая, святая.
Но, тем не менее, если всерьез говорить, стало ли для вас неожиданностью, для наших гостей,
Татьяна? Нет, для меня неожиданность, что так долго ждали. Вообще можно было там сразу в 2000 году, как начали процесс вставания, вот, так разогнулись. Тогда еще денег было больше, можно было, кстати, еще бросить, швырнуть в лицо, как называется. Вообще я не понимаю, почему Америка России не дает... То есть Россия Америке не дает помощь. Вот у нас... Тут опубликована статистика, 47% населения получают государственную помощь, и нефти мы продаем гораздо меньше, чем Россия. Так что я думаю, что на дотацию должна стать уже Америка. Газдеп вообще должен получать печеньки от России, а не наоборот.
А как по-вашему, будет ли адекватный какой-то ответ со стороны Госдепартамента?
Да нет, утерлись, какой адекватный ответ. Вообще, как бы денег-то нет, деньги кончились. Америка сегодня живет с дефицитом в 1 плюс триллион долларов. Триллион долларов. Это дофига и больше. Это больше, чем... Нет, это не больше, чем валовой продукт России. Валовой продукт России порядка двух... Ну, половина, скажем, валового продукта России сегодня составляет дефицит госбюджета Соединенных Штатов. Так что я бы на месте наших конгрессменов и Госдепа просто бы взял 50 миллионов и вычеркнул бы эту строку. Они еще будут сейчас бороться за то, чтобы их переадресовать куда-то, кому это нужно. Там.
Спасибо. Напомню, что сворачивание деятельности USAID в России мы обсуждаем с Татьяной Локшиной, Лилией Шибановой и Риэлем Коэном. Сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Новый оппозиционный марш миллионов состоится в начале декабря, в годовщину начала массовых протестов в России. Об этом сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Российские власти объяснили, с чем связано их решение о закрытии московского офиса Американского агентства по международному развитию. Как подчеркнул официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, характер работы агентства не всегда отвечал заявленным целям развития двустороннего гуманитарного сотрудничества. Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк и Игорь Лебедев просят Генпрокуратуру проверить, не нарушил ли представитель КПРФ Анатолий Локоть закон о статусе депутата. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд материалы уголовного дела о подготовке теракта на железной дороге в Подмосковье. Жители разных городов Грузии сегодня вышли на акции протеста в связи с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в одной из тюрем Тбилиси. Суд в Минске приговорил в среду 3 оппозиционеров к административному аресту. 4-му задержанному назначен штраф. Активисты компании «Говори правду» были обвинены в проведении несанкционированного мероприятия с призывом бойкотировать парламентские выборы. Жертвами взрыва в пакистанском городе Пешавар стали, по разным данным, от 4 до 10 человек. Около 20 получили ранения. Премьер-министр Франции Жак-Марк Айро заявил, что в его стране уважают свободу слова и прессы, которая вольна выражать свое мнение посредством карикатур.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сворачивание деятельности Агентства по международному развитию США в России мы обсуждаем с Татьяной Лапшиной, старшим исследователем Международной правозащитной организации Human Rights Watch Лилией Шибановой, исполнительным директором Ассоциации «Голос» Ариэлем Коэном, американским политологом. Ариэль, давайте продолжим с вами разговор. Что бы вы посоветовали Лилии и Татьяне вот в той ситуации, в которой оказались их организации?
Ну, понимаете, их выталкивают на нелегальное положение. Вот только что газету «Искру» надо сейчас начинать печатать и уходить в разлив или в шалаш. Понятно, что подводят под статью. Понятно, что если будут деньги получать как-то не эдак, то будут последствия. Я тут, конечно, не юрист. Я бы на их месте бы посоветовался с очень серьезными юристами, специализирующимися по... работе и финансированию неправительственных организаций. То есть...
Эти юристы у нас президент и премьер-министр. Они это все... У нас такие юристы — это президент и премьер-министр с юридическим
образом. Ну, вы забыли Следственный комитет по Сыркину.
Да-да, его забудешь.
Да, так что прокурор добавит, как говорили в мое время. Вот. Но... есть позиция Алексеевой, что она не будет регистрироваться. Есть другие позиции. Есть позиции, что будут регистрироваться. Если это Human Rights Watch, почему бы ему, собственно, не зарегистрироваться? Потому что организация действительно глобальная. И ничего тут я, честно говоря, плохого в регистрации Amnesty International Human Rights Watch не вижу. Но я эту проблему как бы тонко не знаю. Я более 20 лет не практикую как юрист, так что мне трудно очень.
Ариэль, я с удовольствием объясню вам суть проблемы. Дело в том, что как раз ни международная амнистия, ни, собственно, Human Rights Watch не должны, как это ни странно звучит, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Потому что, будучи зарегистрированными как официальные представительства иностранных организаций, мы уже иностранные сущности, поэтому к нам как бы нет вопросов. То есть понятно, что усложнение там режима финансовой отчетности, дополнительные аудиты и разные прочие усиления по линии государственного контроля, они и нас касаются. Так же, как и российских НПО, но перед нами, конечно, не стоит вот этот вот чудовищный выбор, идти самих себя записывать в иностранных агентов или не идти, потому что мы тут типа и так уже все кругом иностранные агенты. Ну, еще, наверное, я хотела бы пояснить для радиослушателей, что Human Rights Watch не является грантополучателем USAID, потому что организация вообще не получает никаких государственных денег, ни одного правительства в мире. Это наша внутренняя политика. Мы чувствуем себя более комфортно, критикуя государство, не получая никаких государственных денег. Таким же образом мы не получаем денег, скажем, от транснациональных корпораций, нефтяных денег и так далее, обеспечивая себя такую вот полную свободу слова. Но мы очень тесно работаем с российскими неправительственными организациями. И наше представительство в России существует уже 20 лет. Эти 20 лет мы делаем все, что можем в интересах наших российских партнеров, и поэтому мы очень обеспокоены судьбой конкретных организаций, которые получали до последнего момента финансирование со стороны USAID, у которых в бюджетах окажется огромная дыра, таких организаций, как «Голос», таких организаций, как «Мемориал», потому что речь идет, как правильно заметила в эфире наша собеседница Марина не так давно, о конкретных живых людях, на благо которых эта работа направлена. Это не просто какие-то там правозащитные проекты или проекты, обеспечивающие транспарентность выборов, да, это все живые люди, которые являются благополучателями так или иначе, и именно об этих людях было бы неплохо подумать, и неплохо подумать российским властям, которые на самом деле для них-то сами ничего делать не собираются.
Слушаем москвича Виктора Михайловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу спросить, а можно ли вот этим организациям как-нибудь переименоваться в российский народный и собирать деньги с народа, объявить вот это вот и по голос Америки, скажем, по эху Москвы, почаще говорить адрес, куда можно сдавать деньги вот на адвокатов, на контроль за выборами и так далее.
Да, слово Лилии Васильевне Чебановой.
Да, спасибо. Мы действительно, в общем-то, уже опубликовали и Яндекс.Кошелек, в который мы начинаем собирать средства. Ну, нам всегда казалось почему-то, что на выборы люди не очень готовы финансировать, на больных детей, на больных стариков, на что-то такое благотворительное. Как-то всегда считали себя немножко не той организацией, которая может финансировать граждан. На самом деле, вот действительно, этот год очень многое показал, что действительно люди сегодня стали понимать, что выборы – это действительно их дело, и вот эта вот гражданская активность на волонтерстве – это огромный, конечно, ресурс, который на самом деле гораздо дороже денег, потому что мы получаем сейчас и очень большой бесплатный эфир, и голос – это тогда, когда его слышат со всеми его наблюдениями. И у нас огромная помощь идет от целых групп айтишников, которые вот поддерживают сейчас наши IT-проекты. Это то, что связано с карпой нарушений. Сейчас очень сложная программа пишется для веб-камер наблюдений и захвата потока вот, видео. То есть, на самом деле, мы действительно уже финансируемся. Может быть, не напрямую деньгами, а финансируемся вот той добровольной помощью, которую нам оказывают. Почему я и говорю, что сейчас, наверное, самым сложным будет момент вот именно 14 октября для нас, потому что надо понимать, что кроме вот тех денег, которые мы получаем в виде такой общественной помощи, нам действительно же реальные деньги вот на аренду помещений, на штабы, на печать продукции, на тренинговые центры. Вот сейчас действительно это огромный пул наблюдателей, и я боюсь, что вот в этот краткосрочный период мы, конечно, этих денег уже не соберем.
Слушаем москвича Юрия.
Здравствуйте. У меня, если можно, вопрос к господину Коину.
Пожалуйста.
Поскольку USAID – это независимое федеральное агентство, значит, согласно Конституции, создается и финансируется непосредственно Сенатом Соединенных Штатов, ожидает ли он какой-нибудь реакции со стороны Сената на создавшуюся ситуацию? Но этот вопрос, тем более, на мой взгляд, актуален для России, поскольку сама радиостанция «Свобода» тоже финансируется Конгрессом. Значит, так сказать, насколько я понимаю, дамоклов меч висит и, так сказать, над многими другими.
Слово Ариэлю Коэну.
Значит, тут есть несколько моментов очень важных, которые нужно иметь в виду. Во-первых, это момент острого дефицита бюджета и огромного национального долга Соединенных Штатов. Я не думаю, что к нулю сведут бюджет «Радио Свободы», и надеюсь очень, что нет. У меня как бы с детства к ней очень теплые особые отношения. Во-первых, я ребенком даже ее слушал через глушилки в Саратове, а во-вторых, я там начинал свой трудовой путь сразу после эмиграции, мне еще 20 лет даже не было, так что «Свободу» я горячо люблю. Но... Скажем, с конца 80-х годов бюджет «Свободы» резко упал, и при этом свободолюбивые власти России закрыли ей вещание особенно на ультракоротких диапазонах, на FM, на средних волнах где-то еще что-то пробивается, но реально зажимают очень сильно и «Свободу», и «Иглс Америки». В то время как РТ, Russia Today, вещает на телевидении через кабель кругом, бегом, значит, по всей Америке, по всему миру, никто ничего за это не делает. По поводу USAID, я думаю, что найдутся у нас бюджетные ястребы, так называемые, которые безотносительно к тому, что происходит в России, захотят USAID очень сильно попотрошить, и даже есть такая тенденция уменьшить очень серьезно экономическую составляющую этой помощи, которую Америка дает, ну там ее не так уж много, порядка там 15 миллиардов долларов в год на весь мир, и сделать упор именно на демократизацию. Тут тоже это все очень непросто, потому что мы видим результаты так называемой демократизации на Ближнем Востоке. Посла, если вы обратили внимание, американского недавно убили в Ливии, вот эти вот демократы, да, которые помощь получают. И я думаю, что об этой демократизации тоже очень серьезно стоит подумать перед тем, как убухивать новые миллионы, сотни миллионов денег на развитие свободы, мира и любви во всем мире.
Слушаем из Санкт-Петербурга радиослушателя Константина.
Добрый вечер, Владимир, ваши гости в студии. Я хочу сказать, что, наверное, действительно, вот ваши гости, лукавая позиция. Но любому нормальному человеку совершенно очевидно, что Путин с самых первых своих шагов начал выстраивать государство кастового фашизма. И зачем ему какие-то честные выборы, какие-то фонды? И то, что сейчас вот происходит, вот закрытие, это просто очередной шаг вот в этом направлении. Еще у меня очень большая просьба ко всем радиослушателям. Вот в российской культуре, в русской культуре, добавление отчества к имени – это проявление знака какого-то уважения. Перестаньте, пожалуйста, называть этого сатрапа по имени и отчеству. Очень большая просьба ко всем.
Давайте зададим вопрос Татьяне Лапшиной. Как, по-вашему, вправе ли было гражданское общество после вот той активности, которую проявило за минувший год, рассчитывать на более мягкое, что ли, отношение к своим институтам?
Это вопрос не того, насколько гражданское общество на данный момент рассчитывало на более мягкое отношение к своим институтам, потому что, конечно, совершенно очевидно, что буквально за первые пару месяцев после возвращения в президентское кресло Путин фактически ликвидировал все вот эти хрупкие достаточно достижения медведевской квази-оттепели, ликвидировал именно на законодательном уровне, потому что те законы, которые принимались с невероятной поспешностью Государственной Думы, как в угаре, в июне-июле месяце, естественно, проталкивались именно Кремлем, и не зря их идентифицируют как законы партии власти, законы Единой России. Но все-таки Россия не Советский Союз. Россия – государство не тоталитарное. И определенный уровень свобод в России на сегодняшний день есть. Поэтому всегда естественным образом ждешь лучшего. И, честно говоря, всегда ждешь, ну, что в какой-то момент это государство где-то остановится. И да, безусловно, антиамериканская пропаганда последние месяцы, да, собственно, весь последний год была крайне активной. Но вот казалось, что да, очень активная американская пропаганда, но эта антиамериканская политика остановится на уровне пропаганды. Да, принято законодательство новое, которое обязывает неправительственные организации, занимающиеся на самом деле, ну что значит политической деятельностью? В законе это расшифровывается как попытками влияния на государственную политику, получающими иностранное финансирование. Вот есть закон, который заставит их регистрироваться как иностранные агенты, то есть фактически, ну, демонизирует их в глазах общества, но при этом в такой ситуации вроде бы не собираются перекрывать саму возможность получения иностранного финансирования, как в свое время было сделано в Беларуси. То есть, конечно, как бы остро не стояли проблемы, есть какие-то вещи, которые ты все равно надеешься не произойдут. Иногда они, к сожалению, происходят.
Вопрос, Лилия Васильевна, вы собирались регистрироваться как иностранные агенты или пытались все-таки вот переспорить закон, что вы политикой не занимаетесь?
Ну, в первую очередь, конечно, мы не собираемся ни в какой ситуации, просто ни в какой ситуации регистрироваться как иностранный агент, поскольку мы не являемся и не выполняем ничьих указаний, и ничьих интересов заграничных не выполняем в России. А второе, то, что да, мы очень бы хотели четкого, абсолютно четкого определения, что понимать под политической деятельностью, потому что у нас есть разграничение между политическими партиями и общественными организациями. И поскольку политические партии выведены из закона об общественных объединениях, ну, тогда давайте как бы четко разделить политическую деятельность и общественную деятельность.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый день. Я приветствую мужественных людей, как всегда. И, честно говоря, действительно, очень боюсь за свободу. Потому что у меня такой стоял приемник, ну, типа, ВЭФ, и всегда работал, я слушалась. А сейчас у меня вынужден работать компьютер постоянно. Понимаете, вот иной раз ночью там не спишь, послушаешь. Так, значит, надо включать компьютер, другого выхода-то нет. На средних волнах у меня, вот у меня друзья живут на Новочеремушках, там что-то слышно. А у меня вообще не слышно никаких средних волн. И вообще, по-моему, сайт тоже очень ему мешает его работе. И вот если можно повторить пейджер, вот хотя бы. Раньше висел на сайте номер пейджера, сейчас нет уже.
Значит, 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Для «Радио Свобода» присылайте на пейджер, ждем ваши вопросы. Слушаем москвича Вадима.
У меня к Арелию Ковину вопрос. Вот почему же в Соединенных Штатах не понимают, что чем больше они сокращают вот на информационную деятельность, как раз и тем больше им приходится направлять солдат в другие страны. А это обходится гораздо дороже, сократив на голос Америки на разных языках, и не только на русском, в том числе и на арабском, и на «Свободу», и на канал «Аль-Хурра», например. Как раз это и способствует тому, что происходит и в Ливии, и в Афганистане, и в арабском, в исламском мире. А если бы больше бы выделялось на информационную деятельность, то пришлось бы меньше бы жертвовать американскими солдатами.
Да, Ариэль, как по-вашему, выходит ли боком такая экономия?
Выходит, безусловно. Я полностью согласен с нашим слушателем. Еще во времена конца холодной войны, когда я принимал в этом участие как исследователь общественного мнения, я не был бродкастером тогда, было понятно, что тот миллиард долларов, который шел тогда на все американское радиовещание, включая «Свободу», «Голос Америки», «Радио Марти» для Кубы и так далее, это была какая-то там, не знаю, десятая часть авианосной группы. А толку с этого было гораздо больше. Это люди тогда понимали. Сейчас вообще непонятно, что они понимают, что они не понимают, вот эти старшие товарищи, которые решают эти вопросы. Я только вижу жуткий провал американской информационной политики в мусульманском мире. Бог с ней, с Россией. Россия, я считаю, страна достаточно образованная. Эта страна, на минуточку, там, в 4 раза старше, чем Соединенные Штаты. Она как государственное образование существует лет 800-900. Вот, даже больше, там, тысячелетие крещения Руси, когда мы праздновали?
В 88-м году.
Да. Вот, поэтому все-таки, как я всегда шучу, в таких ситуациях спасение утопающих – дело рук своих утопающих. А в мусульманском мире тут была прямая угроза 11 сентября 2001 года, когда близнецы рухнули. Оттуда это пришло зло. И поэтому я писал статьи, пытался аргументировать, что главное это именно информационная политика, даже я такое нехорошее советское слово употреблял, идеологическая борьба против вот этих самых радикальных силовых излияний ислама радикального, да? Ну и что? И провалились по полной программе. Даже те деньги, которые ассигновывались, они хороших результатов не дают. Это все очень сложно. Для этого нужны менеджеры, которые хорошо знают язык, религию, политику, географию. Таких менеджеров я особо не вижу.
Поэтому дело не только в деньгах, да, действительно нужно было больше денег, но дело и в умении, в ноу-хау вот этих вот информационных, извините за выражение, операций. А этого ноу-хау или не было вообще, или его забыли, оно было в холодную войну, но в том числе и с нашими эмигрантами. А, наверное, можно было найти из арабского мира каких-то таких более просвещенных, более либеральных, более умелых людей, но их не нашли, брали с Ближнего Востока просто вот тупо журналисты. Вот сегодня ты работал в Аль-Джазире, а завтра работаешь в Аль-Хуре. Ну, Аль-Хура, как радиостанция, в большинстве арабских стран тоже провалилась.
Слово Лили Шабанов.
Ну, вот это отношение к России, что выкарабкается собственными средствами и помощь извне не нужна, мне кажется, вот некая такая не очень правильная точка зрения. С одной стороны, Россия действительно образованная страна и действительно, в общем-то, проевропейская страна, но та политика, которую наше правительство ведет, она очень быстро, как мне кажется, может закатать эту просвещенную страну в некий халифат, так называемой суверенной демократии вместе с Белоруссией, Казахстаном, Туркменистаном. И это будет уже другая совершенно страна. И эта страна будет очень близкая по своей агрессивности вот тем самым мусульманским странам, которые объявили джихад как главную свою идеологию, поскольку Россия, в общем-то, тоже сегодня вот с той же агрессией относится к цивилизованному миру. Я имею в виду не русский народ, а его правительство. И вот с моей точки зрения здесь надо одинаково рассматривать, в общем, те процессы, которые идут и в том, и в другом случае, потому что сегодня действительно вот эта образованная часть российских граждан находится, в общем-то, под очень жестким авторитарным контролем со стороны своего правительства, и международное сообщество должно реагировать на то, что происходит в такой большой и очень влиятельной стране.
Слово Татьяне Лапшиной.
Ну, я бы просто предостерегла радиослушателей от скоропалительных выводов, в частности, в отношении мусульманских стран, в отношении Ближнего Востока, в отношении политики Соединенных Штатов Америки после 11 сентября, потому что всегда правильно рассуждать о тех материях, с которыми мы достаточно хорошо знакомы, и ситуация с революциями в арабском мире, с арабской весной, она очень-очень интересная. Я, конечно, ни в коей мере не стала бы проводить параллели между тем, что происходит в России сегодня, и тем, что происходит последние годы на Арабском Востоке. Ну, если, конечно, исключить вопрос того, что и в России, как и на Арабском Востоке, поднимаются волны протестного движения. Впрочем, я бы сказала, что в России оно несколько другое, по крайней мере, пока.
Слушаем москвича Якова.
Добрый вечер, здрасте всем. Владимир, у меня к вам, извините, сразу два предложения по поводу тем. Вот мы на днях обсуждали взрывы вот в Москве и в Рязани. Вы могли бы просто пригласить точно так же Джульетта Кьеза, как одну сторону, и другую, те, кто вот придерживается, что это официальной точки зрения, что это именно арабские террористы.
Чтобы да, получилось. У нас был Сергей Марков, да.
Ну вот, нет, а именно, чтобы в эфире два человека просто вот разговаривали, вот лучше Кьезу, вот, который снял фильм, и его оппонента. Вторая тема сегодня, вот локоть опять там пытается снять с локтя, ему это самое, иммунитет. А Яблоко, по-моему, 16 человек обратилось в прокуратуру. Тоже вторая тема. А теперь, если позволите, я поспорил с одной из ваших гостей, которая сказала, что несколько лет антиамериканской пропаганды. Я спорить не буду, она есть. Но я еще раз, я все время настаиваю на том, что здесь путаются причины и следствия. Кремль вынужден проводить антиамериканскую пропаганду, чтобы не потерять определенный электорат. Все-таки, чтобы кто ни говорил, а именно в самом обществе очень сильный антиамериканизм. Я считаю, что он имеет свое основание. Поверьте мне, я был в Испании в 5-4 году и видел явные антиамериканские надписи и в Барселоне, и в Сарагосе. Там что, тоже антиамериканская пропаганда? Там, по-моему, как только все сменилось правительство Афнара на социалистическое. Нет ее, понимаете? Я к тому, что я лично, например, возвращаюсь на русский народ. Я тоже разделяю народ и эстеблишмент. Мне не нравится американская политика. Мне никогда в жизни не придет обвинять в этом американский народ. Понимаете, потому что здесь это разные вещи, понимаете? Да, я против американской политики, но я не антиамериканист, в смысле, как вот как народ, как нация. Поймите меня правильно. Вот это я хочу сказать.
Давайте Арели Коину дадим слово. Как по-вашему, есть ли в России антиамериканизм?
Вы знаете, я по этому делу и работы публиковал, и выступал на конференциях. Может быть, товарищ прав, и есть народный антиамериканизм, но этот народный, он тоже не на пустом месте вырос, а вы посмотрите газеты еще сталинских времен, то есть дедушки, бабушки еще этим пропитывались, как шпалы смолой. А сегодня это целенаправленное промывание мозгов в ящике, в телевидении, в прессе. Есть специальные проплаченные люди. Вот кто-то Сережа Маркова тут припоминал к вечеру, значит, не к ночи будет помянут, да? Там есть Леонтьев Миша, у него там свои комплексы, конечно, но вот он эти комплексы разрешает именно таким вот образом. Есть еще человек Шевченко, и всем им дается, значит, зомбоящик, Первый канал, пожалуйста, ребята, гоните муть, какую хотите. А были приличных людей, либо их уже давно нет, либо их куда-то задвинули совсем там, не знаю, ну, Коля Сванидзе какой-нибудь, например, да? Так что это целенаправленная медийная политика. Более того, мне известно из первых рук, что спускаются директивы, разнарядки на телеканалы российские, имеющие присутствие в Соединенных Штатах, для того, чтобы давать время эфирное наиболее резким критикам, в том числе людям, отсидевшим сроки в американских тюрьмах, например, за аферы с кредитными карточками. Есть такой не-нацистский, можно сказать, нацистский симпатизер Линдон Ларуш, такой крайний политик, вот его используют как комментатора для российских телеканалов. Так что я уже не говорю сейчас про советские фильмы, там, какие были молодцы КГБ, какое было страшное ЦРУ, это уже как бы дела давно минувших дней, но в принципе, вот как тут коллеги говорили, что если действительно говорить об авторитарном обществе, в любом авторитарном обществе есть, как писал покойный Куприн, враг внешний и враг внутренний.
Спасибо. Вопрос Лилии Шибановой. Сможет ли ваша организация существовать через 2 недели после 1 октября?
Я думаю, сможет. Я думаю, что мы найдем и внутренние ресурсы, я думаю, найдем и международную помощь. Я думаю, что мы выживем. Во всяком случае, я очень на это надеюсь.
Спасибо. Напомню, что о том, почему режим Путина вынуждает США прекратить финансирование российских неправительственных организаций, мы беседовали с Татьяной Лапшиной, старшим исследователем по России Human Rights Watch, Лилией Шибановой, исполнительным директором Ассоциации «Голос» Ирелием Коэном, американским политологом. Большое спасибо всем участникам программы «На волнах Радио Свободы». Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в 1:15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.